В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Страница 300. ЖКХ от Петра I. 315 лет назад был издан первый указ о соблюдении чистоты. Так озаглавлена статья Валерия Бурта, опубликованная 9 апреля сего года в интернет-газете «Столетия» информационно-аналитическом издании Фонда исторической перспективы. Указ Петра I о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улице и переулке запрещал жителям столицы выбрасывать на улице мусор, обязывал следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить за пределы города и засыпать землей. Надо сказать, на исходе 17 века в Москве была непролазная грязь, поскольку помои и прочую гадость нерадивые горожане выливали прямо на улице. Народ, не ведавший о санитарных нормах, привык, что по дорогам беспрестанно бегут мутные, дурно пахнущие потоки. Даже в резиденции царя в Кремле ситуация была аховой, особенно после того, как Петр I разместил там коллегии, то бишь министерство, со всей обслугой. В тот день, 9 апреля 1699 года, Петр Алексеевич в карете выехал из Кремля. Стояла весна, со всеми в прямом смысле вытекающими последствиями. Куда царь поспешал, нам неведомо, но наверняка по делам, может, и неотложным. Неведомо и какое настроение было у императора, но, возможно, не самое худое. Однако через несколько минут все изменилось. Царская карета угодила в яму, наполненную мутной водой. Можно себе представить, с содроганием и страхом, как переменился в лице император, какие слова вылетели из его уст. Верно, кому-то в тот день попало на орехи, иных царь оттрепал за волосья, бороды уж были запрещены, ведь властелин в гневе был скор на расправу. Пока дюжи и слуги вытаскивали из ямы царскую карету, Петр потребовал бумагу, перо и чернила. Нахмурившись и сверкнув очами, он вывел первую фразу: «Кто станет по большим улицам и по переулкам всякие пометы мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ». Задумался ненадолго и снова сердито заскрипел пером. «И будет им за это учинено наказание, битье кнутом, да с них же взята будет пеня». В тот день император, сам того не ведая, дал старт кампании по наведению чистоты в Москве, которая продолжается и по сей день. Царский указ можно считать первым шагом в создании будущей системы жилищно-коммунального хозяйства. За время своего правления Петр I издал около 400 всевозможных документов. Некоторые из них были направлены на улучшение качества жизни горожан, в том числе в сфере благоустройства. К примеру, в 1712 году император выпустил закон, согласно которому жители каждых 10 дворов должны были избирать десятского. Ему поручалось следить за состоянием больших улиц, а мусор полагалось сметать каждое утро. Стало ли чище в Белокаменной после указа о наблюдении чистоты в Москве? Возможно, однако образцом порядка город не стал. Например, весной 1702 года, как свидетельствовал современник, на улицах немецкой слободы грязь доходила по брюхо лошадям. А вот фрагмент записи, сделанной 25 октября 1727 года в журнале Оружейной палаты. «От старого и доимочного приказов всякой пометный и непотребный ссор от нужников и от постоя лошадей и от колодников, которые содержатся из обер-бергамта, подвергает царскую казну немалой опасности, ибо от того является смрадный дух, такая, а от того духа его императорского величества золотой и серебряной посуде и иной казне можно ожидать опасной вреды, отчего бы не почернело». А речь идет о царской резиденции в Кремле. Справедливости ради следует заметить, что положение столицы Российской империи было не хуже, чем в других больших европейских городах. Отсюда и частые болезни, перераставшие в эпидемии и уносившие жизни тысяч людей. Это сейчас там царят чистота и порядок. В старину же никаких уборок улиц у наших соседей не было и в помине. Единственным коммунальным служащим был дождь. Но природа была не в силах справиться со всеми безобразиями, которые творили люди. Между прочим, они и не мылись годами. Речь не только о простолюдинах, но и аристократах, коронованных особах. Париж буквально утопал в нечистотах. Тот, кто освободил бы город от страшной грязи, стал бы самым почитаемым благодетелем для всех его обитателей, и они воздвигли бы в его честь храм, и они молились бы на него, писал французский историк Эмиль Мань в книге «Повседневная жизнь в эпоху Людовика XIII». Основное правило для парижского мусора было одно – все на улицу. На мостовую вышвыривались домашние отбросы и помои. В 30-х годах 19-го столетия Робер Брюнан с ужасом констатировал, что в Париже на головы горожан льются помои и дерьмо, и закон. Прошу прощения за эти и будущие неблагозвучия. Селяви, однако. Крупный мусор горожане бросали подальше от жилищ, перекидывали через городские стены или просто отправляли в Сену. Возникали целые реки нечистот. На память о том времени сохранилась речушка с говорящим названием «Мердерон», то есть «дерьмо». Автор известной книги «Картины Парижа» Луи Себастьян Мерсье называл столицу Франции самым грязным городом в мире. Можно только представить, какое скопище грязи и бактерий представлял город, не имевший туалета по канализации, какое амбре в нем стояло. И это в просвещенном, овеянном романтической дымкой городе, где творили величайшие художники, писатели, музыканты, в том самом, которым восхищался весь мир, и особенно Россия. Не лучше обстояло дело и в других странах Европы. Доктор Бильц в популярном учебнике медицины «Новое природное лечение» буквально уговаривал мыться. Есть люди, которые, по правде говоря, не отваживаются купаться в реке или ванне, ибо с самого детства никогда не входили в воду, писал он. Боязнь эта безосновательна. После пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть. Однако охотников привыкать было немного. Вот такой мрак царил в умах людей, живших в конце позапрошлого века. Помои и прочие отходы не стеснялись выливать на улицы в аристократической Англии. В середине 19-го столетия заговорили о строительстве нового здания для британского парламента, но не от того, что оно так уж обветшало. Парламентариям буквально не давало дышать Темза, превращенная в отхожее место. В 1849 году в Лондоне умерли от холеры более 14 тысяч жителей столицы, в 1854 году еще 10 тысяч. Впрочем, эпидемии при такой антисанитарии были привычными для Европы. В варварской же России, не в пример просвещенным, но немытым европейцам, народ был приучен к чистоте издавна, чему поражались иностранцы. Среди них был датский посланник Юст Юль, живший в России в XVIII веке. Английский военный атташе при Александре II Уэллеслей. Последний писал: «Русские – самый чистоплотный народ, потому что каждую неделю моются в паровой бане. За границей же такого чуда не было». В России даже самая бедная семья имела в своем дворе баню. Возникали и общественные заведения, первые из которых были построены по указу царя Алексея Михайловича. Причем мылись все вместе – мужчины, женщины и дети. Это пестрое зрелище приводило в изумление иностранцев, специально приезжавших поглазеть на этот, по их мнению, цирк. Один из пришельцев поражался, что русские бегают без всякого стыда и совести, так как сотворил их Бог, и не только не прячутся от сторонних людей, прогуливающихся там, но еще и подсмеиваются им своей нескромностью. В 1743 году вышел указ, согласно которому запрещалось мужскому и женскому полу париться вместе. Но традиция сохранялась еще долго. Отчего же бани, распространенные в Древнем Риме и Греции, потом исчезли? В средние века считалось, что в очищенные поры может проникнуть зараженная инфекция в воздух. Вот их и признали вредными. Они вернулись после долгих лет забвения на континент лишь в XVIII веке. Петр I, вот уж верно, чистюля, приехавший в Амстердам, велел соорудить их для своих сподвижников. Бани появились и во Франции, и тоже благодаря русским, которые в 1813 году победным маршем вошли в Париж. Увы, потомки галлов не стали чаще мыться. Снова не удержусь от сравнений. Немецкое общество народных бань, имевшее лозунг «Каждому немцу баня каждую неделю», было основано лишь в 1889 году. Однако нельзя сказать, чтобы германский народ проникся идеей всеобщей чистоты. К началу Первой мировой войны на всю Германию, которую населяло около 68 миллионов человек, было всего 224 бани. Что же касается состояния городов и весей, то тут россияне не отставали от Европы. Насколько непроходимы были улицы Москвы от грязи, видно из того, что иногда откладывались в Кремле крестные ходы, писал историк Михаил Пыляев. Стоит заметить, что в Белокаменной было немало мощенных улиц. Тем не менее, купание в грязи было обычным делом не только на окраинах, но и в центре. Такие приключения случались даже с царственными особами. Известно, что в окрестностях речки Черногряски, какое подходящее название, застряла карета с великими князьями, возвращавшимся в Кремль с Курского вокзала. Это картинки с XIX века. В 1871 году корреспондент газеты «Русская летопись» сообщал, что на Красной площади у памятника Минину и Пожарскому настоящая зараза от текущих по сторонам вонючих потоков. Около памятника будки на манер парижских писсуаров. К ним и подойти противно. Ручьи текут вниз по горе около самых лавок с фруктами. Как говорится, приятного аппетита. По словам писателя Николая Давыдова, в середине XIX века зловоние в Москве было чуть ли не повсеместным, ибо во дворах часто не было даже выгребных ям. К тому же по городу постоянно передвигались обозы с нечистотами, состоявшие часто из ничем не покрытых, расплескивающихся при движении свое содержимое кадок. Ситуация стала кардинально меняться лишь в конце позапрошлого столетия, когда в Москве появилась канализация. Первая станция появилась в Сокольниках, а к началу XX века ею пользовались почти 3000 домовладельцев. Одна из московских газет писала: «Канализация уменьшила смертность в русских городах в 2-3 раза, на 5-8 смертей с каждой тысячи жителей». Когда Петр I выпустил указ о наблюдении чистоты в Москве, в городе уже трудились дворники. Они появились в России раньше, при царе Алексее Михайловиче, утвердившем в 1649 году новый свод законов русского государства. Туда вошел и наказ о градском благочинии. После этого документа в России появились служивые, которых народ называл дворниками, но их было мало, и они не могли изменить санитарное состояние Москвы. Дворники стали заметной фигурой на улицах российских городов в начале XX века. Они подметали и поливали улицы, зимой убирали снег, пилили, кололи и носили в квартиры дрова, ибо отопление было дровяное. Кроме того, дворники, состоявшие обычно из бывших солдат и унтер-офицеров, должны были задерживать подозрительных, следить за входящими и выходящими, предупреждать правоохранителей о сборищах, присутствовали в качестве понятых во время обысков и при арестах. В общем, они не только следили за чистотой улиц, но и способствовали чистоте нравов. В том смысле, конечно, как их понимали полицейские жандармы Российской империи. И позже, в Советском Союзе, дворники не только выполняли свои прямые обязанности, но и оказывали содействие милиции. Напоследок, хочется поблагодарить Петра Алексеевича сквозь толщу веков за то, что сделал первую попытку убедить москвичей в пользе чистоты и порядка. Увы, и сегодня далеко не все это понимают, и неведомо, как нерадивых горожан и гостей столицы вразумить. Кажется, есть все основания учредить в Москве новый праздник – День чистоты, и отмечать его 9 апреля, в день выхода исторического указа императора о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улице и переулке. Вы прослушали статью Валерия Бурта «ЖКХ от Петра I». 315 лет назад, 9 апреля 1699 года, был издан первый указ о соблюдении чистоты. Публикация 9 апреля сего года в интернет-газете «Столетия» информационно-аналитическом издании Фонда исторической перспективы.